Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В нескольких последних проповедях мы рассмотрели с вами тему о жертвах, понятие о жертве и жертва язычников. А сегодня мы рассмотрим с вами тот факт, что ради нас, ради спасения Божьего творения, Сын Божий, Господь Иисус, должен был воскреснуть. Следовательно, Он должен был до этого умереть. Но ударение мы ставим сегодня на воскресение Иисуса, потому что сегодняшнюю проповедь я пишу как пасхальную проповедь. Поэтому говорю вам, благо тому, для которого Господь Иисус является утешением его сердца. Кто верит в то, что Господь Иисус воскрес? На основании сообщений Святого Писания мы помним, что Господь Иисус воистину воскрес, а мы радуемся тому, что Его воскресение принесло нам через веру жизнь вечную. По природе наша жизнь была через грех Адама и Евы разрушена, потому что мы носим в себе природу ветхого Адама. Мы от него происходим, у нас с ним одинаковая плоть. Но мы радуемся тому, что через страдания Христа и его смерть мы стали с ним одним духом. Мы радуемся тому, что Христос воистину воскрес, что Он не остался в смерти, но имеет в себе жизнь, как говорит Писание в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Однако за наш главный текст мы возьмем стих 9 из Евангелия от Иоанна, глава 20. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Это воскресение Иисуса является мощным событием нашего праздника Пасхи. Это воскресение является одновременно и доказательством победы Иисуса над смертью. Победой над стоящей за этим властью смерти, ибо смерть является огромной властью. Ни один человек не может даже ни одной минуты избежать от этой власти. Своеобразным является тот факт, что власть или силу смерти можно победить только смертью, как читаем в послании евреям, главе 2, стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы своей смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». В этом вопросе мы думаем в противоположность, всегда совершенно иначе. Противоположное в таких случаях мы приносим более настойчивее и сильнее, потому что мы думаем, что в этом находится победа. В соответствии с нашим человеческим мышлением мы бы представили себе, что после однажды свершившейся смерти в Эдемском саду следовало долго и интенсивно словесно влагать в это состояние жизнь, чтобы эту вечную жизнь можно было бы передавать, о которой Господь Иисус в данной ситуации говорит в Евангелии от Иоанна. Но это не так. Смерть можно было только смертью победить, как мы прочитали в послании евреям, глава 2, стих 14. Через совершенный Евой и Адамом грех возникла вина. То, что случилось в Эдемском саду, является не только грехом, но этот грех считается перед Богом мощной виной. А с виной невозможно обращаться так, как будто бы она не совершилась перед святым Богом. Поэтому необходимо этим путем вернуться назад, чтобы этой вине противопоставить покупную цену, противопоставить ей высокий выкуп, который в глазах Бога в отношении Его божественной праведности нашел бы полное признание. А смерть, которая в Эдеме стала нашей собственностью, была в конечном счете смертью сатаны. С полной гарантией ждет сатану вторая смерть, как и нас с гарантией ждет первая смерть. Смерть сатаны охватила нас, людей, в Эдемском саду, а эта наша сатанинская смерть могла быть от нас убрана только через Божьего Сына, нашего Господа Иисуса, как мы выше прочитали в послании евреям, глава 2, стих 14. Когда верующие во время пребывания Иисуса в плоти на земле стали свидетелями Его смерти, когда они познали Его до этого как Сына Божьего, познали Его как истинного Спасителя и Искупителя мира сего, то в заключение они остались безнадежными, потому что они, как говорит Святое Писание в нашем главном тексте Евангелия от Иоанна 20, стих 9, «Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых». Ученики еще не знали Писания, хотя Писание, образно говоря, они держали в своих руках, что Господь Иисус воскреснет из мертвых. Все же какое это было благовестие! Уныние учеников, их безутешное горе, обратилось бы тогда в радость, если бы они знали Писание, если бы они воплотились со Словом Божиим. Однако при этом возникает одно «но». Но ведь они имели только Ветхий Завет. Поэтому обратимся по этому вопросу к Евангелию от Луки. И в главе 24 прочитаем стихи с 25 по 27. «Тогда Он, то есть Иисус, сказал им, ученикам, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Все это, что его касается, Иисус объяснил двум ученикам из Эммауса, когда он встретил их в пути. Поэтому, дорогие братья и сестры, и вам сообщаю сегодня еще раз, что в дорогостоящем Слове Божьем и в Ветхом Завете написано, а вернее сказать, содержится намного больше, чем то, что мы знаем и познаем. Господь Иисус начал объяснять этим двум ученикам от Моисея и прошел через всех пророков, чтобы доказать им событие Его смерти и Его воскресения, которое должно было за этим следовать. Дорогие братья и сестры, я очень желаю, чтобы и я с ними там был. Я все отдал бы за эту возможность, но чтобы только магнитофон взять с собой для записи всего этого разговора, который я больше никогда не забыл бы. Эту запись я затем прослушивал бы каждый день. Это были слова нашего возлюбленного Господа Иисуса, в которых Он доказывал из Писания, что Он должен умереть и снова воскреснуть из мертвых. Понимаете ли вы теперь кое-что из того, что это значит? Иметь общение с Его Словом, и что радость торжествует над глубочайшей болью, так как мы познаем Писание. Об этом Господь Иисус и Своим ученикам при Своей жизни несколько раз рассказывал, но они ничего не запомнили. Обратимся по этому поводу к Евангелию от Матфея, глава 16, стих 21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Об этом мы читаем также в Евангелии от Марка, глава 8, стих 31, и в Евангелии от Луки, глава 9, стих 22. Знаете ли вы разницу между погибшими людьми и нами, спасенными во Христе Иисусе? Спасенные во Христе Иисусе знают Писание, поступают в соответствии с Писаниями, исполняют Его предписания, позволяют себя спасти в соответствии с предложением Писания и позволяют Святому Богу себя любить. Все это дети Божьи, все спасенные имеют, а погибший мир этого не имеет. Этим самым спасенные отличаются от погибших, потому что они не знают об этом сообщении Писания. Каким мощным и радостным известием не было бы известие воскресения Иисуса в пасхальное утро, но такими ужасными были одновременно для нашего Господа Иисуса Христа обстоятельства Его убийства. Это был отвратительный процесс, ужасное дело того, который был готов искупить вину грехов всех людей мира. Это не имеет ничего общего с покаянием в наших грехах, которые Господь Иисус нам прощает, когда мы ищем общение с Ним. Вопрос искупления грехов всех людей мира сего – я освещал уже во многих наших проповедях. Этим действием Господь Иисус дал всем людям мира сего возможность спасти себя для жизни вечной. Поэтому я еще раз привожу это место Писания, чтобы никто из погибших грешников не говорил у великого белого престола, что Господь Иисус не дал ему эту возможность спастись для жизни вечной. Читаем об этом в первом послании Тимофею в главе 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». То, что Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, это было в полном смысле Слова Божьего искупление вины за наши грехи ценой своей жизни, ценой своей крови. Иисус искупил вину за грехи всех людей на своем теле, на своей душе и на своем духе. Это были очень горькие страдания, которые Господь Иисус перенес ради вас и ради меня на своем пути к Голгофскому кресту. Все эти горькие страдания Он претерпел добровольно. Но Небесный Отец не оставлял Сына любви без укрепления в течение всего времени Его служения. Отец постоянно давал Сыну внутреннее радостное доказательство, утешение и ободрение. Коротко заглянем сегодня в это утешение и ободрение, как предшествующее событие по отношению к воскресению Иисуса в пасхальный день. Никто из нас не сможет хотя бы приблизительно понять, что Господь Иисус в конечном счете в действительности страдал из-за вины наших грехов на пути страданий, глубочайшего смирения и личного унижения. Потому что эти сообщения Святого Писания мы прежде всего познаем с точки зрения человеческого мышления. А это совершенно неверно. Таким образом, мы не можем видеть безгрешного и чистого Господа, а также Его страдания и Его унижение, которые короновали Иисуса на кресте. Не сказал ли Господь Иисус сам о себе, когда Он в молитве смертельно скорбел, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26 стихи с 37 по 39? «И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать». Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Но тем не менее, среди немногих учеников Иисуса находились некоторые такие, которые на пути смерти были для Него радостью, которые были для Него укреплением, которые были для Него освежением, которые по заданию Отца укрепляли бы Его. Эти немногие пункты мы сегодня рассмотрим в данной проповеди. Исключительный поступок любви по отношению к нашему Господу Иисусу мы видим в действии Марии из Вифании, сердце которой полностью принадлежало Господу Иисусу. Она всем сердцем стремилась к тому, чтобы Учителю, Господу Иисусу, принести свое наилучшее. При упоминании таких новозаветных историй мы не можем одновременно стать на место этой Марии из Вифании, чтобы спросить, что может Господь Иисус в нас увидеть, что делаете вы для Него? В этой Марии мы находим то, что ее отличало, чтобы войти в это достоинство. Чтобы принести свое наилучшее, Мария помазала Господа Иисуса миром из нарда чистого, драгоценного. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3. «И когда был он в Вифании, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Этот сосуд мира из нарды чистой, драгоценной, был таким делом, которое в то время можно было только по каплям и с огромным трудом и хлопотами в течение длительного времени собирать. Поэтому эта нарда, о которой мы в Слове Божьем читаем, была очень дорога. Самое драгоценное, что Мария имела, она отдала Господу Иисусу, но не по принуждению. Никто из людей не обратил ее внимания на это дело. Ты должна, наконец, что-то доброе для Господа Иисуса сделать. Но нет, она совершила этот поступок без приглашения, без требования, по зову сердца. Как это ценно в глазах Господа Иисуса, когда мы готовы сделать для Него то, что Он от нас ждет. И только из такого сердца, которое полностью принадлежит Богу, может исходить такой дар, как в данном событии из сердца Марии. Я могу предположить, что она вообще не осознавала важность ее действия. Понимаете ли вы теперь? Если вы выполняете, если вы что-то делаете по воле Господа Иисуса, то вы в конечном счете не понимаете важность в отношении вечности, что вы делаете для Господа Иисуса. И в воскресное утро при праздновании вечери воспоминания, когда мы приносим Господу Иисусу хвалу и прославление Ему во славу, то в конечном счете вы не знаете, какое последствие непредвиденной величины награды это однажды принесет в вечности. Такие наши действия являются вещами, которые связаны с вечностью, которые мы можем уже здесь, при нашей жизни в плоти, совершать. И даже тогда, если Мария не осознавала важность ее действия, то она, тем не менее, давала Господу Иисусу это ценное из своих рук. Мы могли бы спросить, почему это действие является вопросом любви, потому что она так любила Иисуса. Насколько и каким образом любите вы Господа Иисуса? Это Господь Иисус сможет лишь в том понять, что Он в вас видит, что вы Ему приносите, но что Он именно желает, что Он от вас ожидает. Он ожидает от вас не так уже и много. Но вопрос заключается в том, приносите ли вы все то, что Он ожидает. И даже тогда, если Мария не понимала свои собственные действия, то мы можем по этому поводу все же сказать, Господь Иисус очень хорошо понимал Марию, и только таких, которые Господа Иисуса, как Мария, любят, таких Бог может использовать для своего прославления. Основой прославления Бога является любовь по отношению ко Христу, а точнее сказать, основой прославления Бога является любовь Иисуса в нас. Чтобы это лучше понять, я на данном месте наших размышлений в отношении этого вопроса еще раз вам напоминаю о том, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Хотите вы этого, знаете вы это или нет, но любовь Божия находится в сердцах всех детей Божиих, потому что все дети Божии имеют в себе Святого Духа. Это неопровержимый факт, но эта Божья любовь может лишь в том случае стать действенной, если или как вы на нее ответите вашей любовью к Господу Иисусу. Если вы Господа Иисуса любите не больше, то Бог и свою любовь не может больше активизировать. Источником оказания Богу чести является в жизни Марии единственная любовь к Господу Иисусу. И не только в одном этом ее действии, но и во всей ее жизни. Поэтому мы теперь видим, как это необходимо, чтобы такие люди, которые обратились к Господу Иисусу с покаянием, одновременно и сразу полностью передали Иисусу Христу свое хождение. А теперь я увещеваю вас, дорогие братья и сестры. Если вы это еще не сделали и не делаете, то вы имеете другие вещи, которые вы больше любите в ваших сердцах. Тогда Господь Иисус стоит у вас на 10-м или даже на 60-м месте. Тогда в ваших сердцах Он не находится на первом месте. Поэтому он не может свою любовь сделать такой действенной, потому что вы не позволяете себя так любить, потому что вы желаете, чтобы и приходящие вещи вас одновременно также любили. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.